Сегодня у нас 98-е занятие из цикла. Мы продолжаем изучать ту же самую страницу Геморы, переходим на другую сторону. Вот Рав Хисда увидел в Танах противоречие между двумя псуким. Что это за псуким? Это из пророка Ишайю. Один пасук говорит так. «И посрамится луна, и устыдится солнце, ибо воцарился Господь воинств на горе Цион и в Иерушалаим, и перед его старейшинами слава». Вот это одно предложение, что на каком-то этапе луна посрамится, а солнце устыдится. Это один пасук. И другой пасук говорит немножко по-другому. «И будет свет луны, как свет солнца, а свет солнца будет семикратный, что ли, как свет семи дней». Идет, например, комплименты луне и солнцу. Луна станет как солнце светлое, а солнце еще больше. Это противоречие, как увязать два высказывания пророка. Значит, Гемора дает такой ответ, то один пасук говорит про Олам Хабо, а другой пасук говорит про время Мешиах. Значит, мы дадим объяснение, но не такое, как в Геморе, разное объяснение. Мы пойдем в этот раз не потому, как объясняет Гемора. Опираясь на это, в принципе, на этот ответ, что есть Олам Хабо, есть время Мешиах. Ну и Олам Хабо, по нашему объяснению, будет относиться к тому благополучию, когда луна приравняется к солнцу, а время Мешиах, когда, наоборот, они будут опозорены. Ну, что касается Олам Хабо, здесь понятно. Но время Мешиах тоже время, когда придет новый свет в мир. Почему луна будет стыдиться, луна будет опозорена, а солнце устыдится, вот непонятно. Ну, очевидно, речь идет о времени, предшествующем Мешиах. И действительно, если мы посмотрим на текст, что написано перед этим стыдом и срамом, сказано следующее. Шатается земля, словно пьяный, чается, как пьяный, над ней тяготеет ее преступление, она падает и не поднимается больше. И дальше, после, там еще несколько псуки в таком же духе. И вот говорится о том, что луна будет посрамлена, солнце устыдится. Речь идет о времени суда, наказания, в результате которого вот над луной и над солнцем тоже будет проведен суд. И они вот оказываются в таком невыгодном свете. Надо понять, что значит луна будет посрамлена, солнце устыдится, как это понимается. А видимо, речь идет не о буквальном понимании. Этих слов буквально понимать невозможно. Мы имеем дело с солнцем, с луной, это все очень хорошие вещи для нас. А это пишут стихи, художники рисуют это все. Мы просто пользуемся этим. Значит, в Хумаш сказано, что луна и солнце будут управлять миром. Для этого не созданы. Речь идет не о физическом, естественно, солнце, и не о физической луне, а о каких-то духовных светилах, которые так названы, которые будут править миром. Что значит править миром? Править, вообще говоря, Всевышним. Так мы воспитаны, это наверняка так. Это место, где стоит сомневаться. Что значит, они вот правят миром. Сейчас мы должны осознать эту концепцию. Понимать буквально нельзя. С другой стороны, Хумаш сказано, это не просто фигура речи. Так, для красноречия. Это стоит какой-то определенный смысл в этом вкладывается. Вопрос какой? Это нелегкий вопрос. Давайте сейчас, значит, попробуем это вникнуть. Мы говорим о духовных структурах, духовных пространствах. Вот в них есть Солнце и Луна. Это две сущности, которые названы этими словами. Дальше есть три этажа творения, как три уровня человека, нефеш, рух, нешама. Так и в творении есть нижний этаж, как нефеш, как будто, средний, как рух, и верхний, как нешама. Вот на каждом из них присутствует свое солнце и своя луна. Это то, что творец сделал. Они правят своими уровнями. Каждый на своем уровне осуществляет управление. Дальше над творением есть бытие Творца, который корень для всего. И там тоже есть свое солнце и своя луна. Это он сам. Но два его проявления, две роли. Одна роль играет роль солнца, вторая играет роль луны. Вот то его солнце, оно корень для всех этих солнц, которые в творении на здесь трех этажах. И его луна, она корень для всех этих трех лун. Теперь кто правит? Он или они? Этим надо, так сказать, вникнуть в это. Начнем с человека. Так вот, есть разные уровни. Есть уровень тела, физический. Есть уровень животной души. Есть уровень человеческой души, которая тоже спадается на три компонента. На каждом из этих уровней существует свой закон существования. Это связано с физическим существованием. Человек пошел в холодную погоду, в слякоть, ноги промочил, он может простудиться. Или подцепить заразу, если эпидемия в городе, гриппа, например. Может быть так, что человек заболел по другой причине. У него какой-то непорядок с животной душой. Это вышло наружу. С одеждой человеческой души тоже может быть не все в порядке, тоже может выйти наружу. Человек есть комбинация соединения всех его уровней. Каждый уровень функционирует самостоятельно, имеет свой закон. В то же время они связаны вместе, не совсем самостоятельно. Это очень сложная структура, которую вот Творец сделал. Когда он это сделал? В момент сотворения мира. Вся эта структура была вот создана тогда, и она работает по сей день и будет работать. Ничего нет самого под солнцем, сказал мудрец. Функционирование на этих всех уровнях, оно было давно сделано, создано. Продолжает быть что-то одно. Но, с другой стороны, не надо думать так, что Творец сделал человека и пошел в свои места, а человек ему ни к чему уже. Он может вмешиваться. Тот, кто создал всю эту систему и все эти законы, он может вмешиваться в эту систему и использовать эту систему уже способом для себя приемлемым. Используя систему. Всякое чудо, оно в рамках этой системы. Море расступило, вот под урвейцел. Физическое явление. Волны разошлись. Он использовал природу для того, чтобы вмешаться в творение и перевести народ на другой берег. Он может вмешиваться. Вмешательства могут быть самые разные. Ну, например, он может привести к тому, что, скажем, женщина относительно молодого возраста может потерять возможность рожать. Из того ни с сего. Или наоборот, ей 90 лет, она вот родила, наш написано. Может вмешиваться, ну, на физический уровень, естественно, на любой уровень. И человек идет, он возвышается как-то на одну ступеньку, поднялся на другую. Доходит до какого-то уровня, он освоил то пространство, в котором находится. Дальше надо шагнуть дальше, а он сам не может. Мы говорили, переход в другое измерение только за счет подарка с неба. Захочет даст, не захочет даст, не даст. Какое место перейдет, а он по его усмотрению. Человек сделал что-то, и что за это будет. А вот есть законы природы, которые уже сделаны. И по этим законам, если что-то случится, не обязательно вмешаться Творца. Совсем не обязательно. Но не можно сказать, что то, что с ним будет, это вне воли Творца, потому что сами эти законы по его воле. Он так установил, он изначально захотел, что если ты сделаешь так, ты получишь это. Делаешь по-другому, получишь то. Он изначально так захотел, и дальше машина работает. Без его вмешательства. Значит, он питает эту машину, дает им жизнь такую, шеф, потому что если он не будет давать, то ничего не будет. Но так это все вертится по этим законам. Плюс еще такая вещь здесь, как случайность. Это тоже часть творения. Он тоже ввел такой закон творения, что там есть место случайности. Что это значит случайность? Это надо понять. Кто хочет понять из пытливых, вот пусть послушает на сайте, там уже несколько лет назад был записан цикл про управление. И там есть пару занятий про случайность. Все это объяснено. Про место случайности в творении. Но вот помимо этого уже накатанного, есть еще персональное вмешательство, вот вопреки тому, что накатано, по его усмотрению. Один из примеров, например, женитьба. Человек может свести одно с другим по своему усмотрению. И тут никак не сослёшься на законы, вот, которые были изначально сделаны в природе. Это случай уже не единичный. Не обязательно так, но нередко, когда так. Почему? Потому что тогда мы имеем дело уже с внутренней частью творения, с ключевыми душами, и тут уже наверняка будет его персональное вмешательство, если он посчитает нужным. Знаете, Авраам нашел Сару не случайно. И так же, как Яков, Исхак, ну и другие примеры тоже. Довид Хамела была специальной, сделал какой-то Батшева. Хорошо. Так вот, если мы посмотрим на линию развития человека, его присутствие в этом творении, оно состоит из двух аспектов. Одно по закону существования самого творения, не требует настоящего вмешательства Творца. И другое, когда он решает вмешаться. Вот сочетание этих двух аспектов дает линию для человека, как он движется. Теперь переходим к творению. Примерно та же самая картина. Примерно. Творение как человек. У него есть свои законы, изначально созданные. Семь творений, семь нет, творений нету. Оно так и идет. Наряду с этим есть вмешательство Творца. В этих семи днях творения, в законах творения, в системе функционирования творения, есть два специальных светила, два специальных создания, которые в каком-то смысле главные. Это Солнце и Луна на каждом этаже. Это тоже есть это. То у человека Солнце и Луна. У него есть мозг, где разум, где душа, сердце. Мозг как Солнце, сердце как Луна. Они расположены один над другим. А потом еще печень. Это как земля уже. Есть Солнце наверху, Луна пониже, но тоже наверху. А потом вот наш нижний мир. Это как у человека печень. Вот человек отражает творение. Разница вот в чем. Значит, у человека вот такая душа, рух, нефеш, мозг, сердце, печень, они подвластны самому человеку. У него есть выбор, как поступать. Творение, по-видимому, нет. На самом деле, правит творением от начала до конца, в каждой точке только творец. Он не может передоверить какому-то другому существу. Что правление творением, ну, кто может взять в руки себе? Нет такого существа. Он не создал такое существо, существо только он. Как же это увязать вот этим Солнцем и Луной, которые тоже управляют? Это вопрос. Образ. Есть кукольный театр. Кукла. Вот тот, который за сценой, за занавесом, он вкладывает руку в эту куклу и манипулирует. Но он манипулирует по правилам этой куклы. И у этой куклы есть свои правила. Например, предположим, куклы, ну, что ли, три головы, тогда тот, который вложил туда руку, он будет исходить из расчета трех голов, вот так он будет манипулировать. А если там одна голова, манипуляция будет что-то другая. Исходя из того, что это одна голова. То есть тот, который внутри творец, он подстраивается под того, какова кукла. А кукла, она под стать творению. И она центральная в творении. Солнце и Луна. То есть у этой куклы есть свой закон, закон Солнца, или закон Луны, две куклы. Но, и вот эти куклы, они сделаны были по правилам самого творения. Они функционируют по правилам этого творения. Они могут выйти за пределы. То, что мы раньше говорили. С другой стороны, тот, кто внутри, не сами куклы делают, тот, кто внутри, но он делает, функционирует по правилам этих кукол. Это вот один способ управления творением. Через Солнце и Луну, по правилам творения, здесь все равно творец. Плюс он может вмешиваться не по правилам этой куклы, используя это творение, но по-другому чудо сделает. То есть те же два способа управления по законом семи дней, и с другой стороны, по своему собственному усмотрению. Вот так он движет мир, и каждый день он решает по-своему, как дальше двинуться. Поэтому каждую секунду тоже решает. Ему это не трудно. Хотя это фантастически. Ну, два способа управления. Похожи на человека, но с другой стороны, есть разница. Там кукла, и внутри он. А человек он сам. Там нет никаких кукол. Все очень реально и серьезно. До игры. Теперь концепция позора. Кто будет опозорен? Солнце и Луна. Эти две куклы. Они будут опозорены. Почему? Функционирование творения основано на двустороннем движении. Небо не безразлично к тому, что происходит на Земле. Мы здесь что-то делаем. Я не имею в виду, что там пишем программы, летаем там, в космос или еще что-то. Какие-то серьезные вещи, духовные дела. Строения какие-то. Или разрушения какие-то. Вот сила этого двустороннего движения, это сила, которая создается действиями людей, поднимается туда наверх и имеет там какое-то влияние наверху. Верх меняется. Из-за того, что здесь происходит. И в ответ на это он посылает свой ответ вниз. Это примерно концепция лестницы, которую видел Яков Авину, когда ушел из дома отца. И вот лестница была от земли до неба. Ангелы, он видел, ходили, поднимались по этой лестнице и спускались по этой лестнице. А свыше стоят рядом. Вот это есть двустороннее движение. Ангелы поднимаются. Это наше действие здесь на земле доходит до верха. Эти силы уже не материальные, ангелы. Они доходят вверх, ангелы поднимаются. Дальше небо на них реагирует. И это вот посылает назад сигнал, что здесь будет в ответ происходить. Ангелы спускаются вниз. И в этом двустороннем движении Солнце и Луна играют ключевую роль. Если как бы кукла, как мы говорили. Это не кукла, это создание, мощное создание духовное. Просто внутри у них вот эта сила, которая уже им не принадлежит, сила Творца. Но они вот включены в это двустороннее движение. Посмотрите, что написано в Хумаш. Куда Всевышний поместил Солнце и Луну? Ракия. Небосвод. Что такое небосвод? Это для нас небосвод где-то в небе. На самом деле это разделение верхнего и нижнего. Вот что такое небосвод. По сути своей. Крия. Сершангук. Крия. Разорвать. Верхнее и нижнее. Это вот место разрыва. Деление. Вот это место, в котором верхнее отделено от нижнего, это есть их стыковка. То есть это разделение, допустим, соединение, как посмотреть. Вот это и есть место, где верхнее и нижнее стыкуются. Движение снизу вверх и движение сверху вниз. Он специально поместил их в раке, чем нас учит Хумаш в этом, у них ключевая роль в этом двустороннем движении. Поэтому если здесь совершаются такие-то вещи хорошие, но тогда свет от них пойдет хорошо, и там будет все в порядке. И вот очень хорошо смотреться. Если нет, если здесь люди на земле действуют неприглядно, затемнение наверху, тучи, где свет, где солнце, где луна, страдают. Это позор, о котором идет здесь речь. Когда наступит суд последний, о котором говорит пророк, вот тогда солнце и луна, он говорит, будут опозорены. Почему это сказал? Он не придумал это. Ишайову это не придумал. Это мне привиделось во сне. Это было наяву, пророчество. Он посмотрел, что будет в конце времен. Он видел состояние этих двух светил. И вот он нам сообщил. Так теперь, значит, что значит они опозорены? Мы говорили, что это, с одной стороны, надо понимать буквально. Собственно, что за этим стоит? Вот стоит за этим как раз буквальное понимание просто на более высоком уровне. Та роль, которую исполняли Солнце и Луна, это казалось негативным, оказалось негативным персонажем. Тот, который был внутри, с ним все в порядке. Творец не будет опозорен. Он вел мир так, как он хотел, и вел его к хорошему. Но артисты, или не то, что артисты, а персонажи подвели. Актер играет роль, скажем, пьяницы. С актером все в порядке. Но роль пьяницы по сценарию получилась. Кто сделал солнце таким? Кто сделал ну такое? Вот двустороннее движение. Люди, которые здесь действовали, они делали так, что в результате получился такой спектакль, где те, которые наверху будут позорены, кто опозорен? Они сами опозорены. Они привели к этому. И кто они? Может, китайцы? Их же очень много. Самый большой народ, наверное, влияет на Солнце и Луну. Китайцы. Может, индусы, может, русские, может, египтяне, может быть, мы. Может быть, мы. А? Кто влияет на небо по сценарию? Не китайцы, не индусы, не русские, не египтяне. Они не влияют на мир. Верхний, только на своих этих ангелов, которые к ним представлены. Все. А на Солнце, Луну только мы влияем. Это вот пророк пишет про Солнце, Луну, но мы это понимаете, кому это относится, на ком лежит этот позор и стыд. Но мы так на это не смотрим. Мы смотрим на себя, как на передовой народ, который несет свет в мир. Мы свет в мир несем. Мы другим народам несем свет. Вот что у нас. Ну, по моим наблюдениям, так говорят люди, поведники, которые сами не имеют этого, вообще никакого света не имеют. И как имеет какой-то свет, он так не будет говорить. Он пожалеет его для других народов. Пожалеет просто. Не даст. Если человек придет и попросит, тогда можно поделиться тем, что можно. Если не придет, то, который имеет свет, ни в коем случае в грязь не будет давать. Он понимает, что такое свет. Так. Проблема, мы не ощущаем себя в этом, мы имеем какой-то позор и стыд. Ну, это передовой народ. Ну, забудем про несение света. Ладно, это у тех, которые хотят, я не знаю, чего они хотят, но как-то у них такой... Я не хочу даже развивать про них, сейчас времени тратить не хочу. А что же тогда? В общем, если сравнить еврейский народ с другими народами, разница налицо. Я встал на получше, не сравнивается. Но с другой стороны, почему сравнивать себя с китайцами? Сравнивай себя с коровой, ты будешь еще лучше. Разве нет? Конечно, когда мы сравниваем себя вот с теми, мы смотримся, но порой-то смотрим по-другому. Стыд и позор. Вот его слова. Про всю линию развития. Человек не знает, что ничего не было хорошего, значит, не было таких прекрасных душ и людей. Было тоже, но вот резюме, суд последний, он такой, хорошая душа попала в этот мир, качественная душа попала в это творение. Что с ней, в наше время, что с ней стало? Позор и стыд. Вот что с ней стало. Значит, не делать ничего хорошего. Есть работа. Но по сравнению с ее потенциалом, позор и стыд. Вот такой взгляд, шкала Иешиаху. Шкала небесная. И человек, который приближается к небу в своем развитии, он именно так себя будет ощущать. Ну, это вот то, что пока мы имеем. Теперь, пророк, он не так смотрит на описание событий, как мы. Мы смотрим на себя как, ну пусть не героев, но, так сказать, полугероев. Он смотрит по-другому. Дайте прочтем его слова. Этот перек, он начинает так. Второй пасук в этом перек, когда описывает состояние того, что будет. И будет. Как народ, так и священнослужитель. Как раб, так и его господин. Как рабыня, так и ее госпожа. Как покупатель, так и продавец. Как взаимодавец, так и заемщик. Как должник, так и тот, кто в долг ему давал. Что здесь описано? Концепция равенства. Все равны. Раб как господин, рабыня как госпожа, покупатель как продавец, народ как священнослужитель. Здесь это описано не в плане поощрения, то, что сейчас люди стремятся к равенству, а наоборот, как упрек. Идея равенства, она вот пророк не смотрится, это плохо будет. А сейчас люди гонятся за этим равенством. Я как ты, он как я, ни меньше, ни больше. Да, вы все в порядке. Дальше. Форбно увяла земля. Тоже то, что вот внизу, под солнцем и луной, наше пространство. Сначала он посмотрел на людей, причем выбрал эту концепцию равенства, уравниловки. Потом переходит на уже пространство. Скорбно увяла земля, зачахла, увяла вселенная, Земля и Вселенная, по-видимому, имеется в виду Эрец Исраэль и все остальное. Зачахла возвышенная. Это вот, так сказать, ее, то есть жизненная сила пространства. Через следует за той равниловкой. Ну и так дальше там идут дальнейшие описания. И в частности говорится следующее. «И опустошилась ее населяющими, потому спалены землю населяющие». То есть, кто населяет землю, спалены. Это внутренняя, так называется, погорельца. Внутри у человека пожара такое. Это пишет не про китайцев. Не про китайцев. А дальше я на иврит уже перейду. «Венишер Энош Низор». Венишер остался, Энош человек. Дальше это слово «мизор». «Мизор» означает «немного». Но здесь оттенок такой, как бы, минимальный. «Миат», «мизмор» — это чуть-чуть. Вот-вот уж, мало, минимум. Таким остался человек. Он еще есть, но он по росту минимальный. Что если дальше пустить, ну, уже и человека не будет. Минимум. Так вот, пророк начинает с описания нижнего. И потом уже пишет про это солнце, что оно будет пристыжено, а луна опозорена. Почему? Потому что вот от нижнего, снизу вверх идет движение. Это позор и стыд, они пришли снизу. Там причина. А солнце надо только роль исполняли. Она была готована. Дальше, почему пророк избрал такие два слова, стыд и позор. И позор он именно к луне отнес, а стыд соотнес солнце. Тоже интересно. Он мог сказать в обратном порядке. Ну и посмотрим, что такое позор. Это нечто внешнее. А позорен кем-то. Что-то сделал не так, это увидели, и позор. Рубашка запачкана, позор. Что-то связано с внешним проявлением и зависит от внешнего взгляда. Стыд – это уже внутреннее переживание человека. Другие, может, не заметили ничего в нем, а ему стыдно. Посмотрим на Луну и Солнце. Луна – это корень творения, близко к творению, это внешняя часть. Там позор. Солнце – оно выше. Оно как бы не видно творению. Если посмотрите на Солнце, ослепнется. Там стыд, там внутреннее переживание, духовное переживание, что ли. Поэтому пророк выбрал такие слова. Показать, что есть два аспекта этой линии. И внешний позор, и внутренний стыд. На обоих аспектах, в обоих этих в обоих этих линиях нехорошо. Еще раз повторяю, это не относится к верхнему Солнцу и верхней Луне. Верхнее Солнце – это тот, который вставил руку куклу Солнца. Верхняя Луна Творца – это вот тот, который встал руку в нижнее Солнце. С ними все в порядке, не будут опозорить. Вот это да. Это объяснение. Мы поняли этот пасук, что за этим стоит. Да, действительно, это надо мать буквально. Что опозорено, что пристыжено. Линия Солнца, линия Луны. Они получили негативную роль в результате наших действий. Это точный смысл того, что значит не фигура речи. Это буквальное понимание, буквально, но надо понимать, что с какой стороны подойти, чтобы это стало буквальным. Это мы и сделали. Теперь другой пасук. Уже когда все будет хорошо. Значит, о чем там говорится, давайте снова прочтем. И будет свет солнца, как свет... И будет свет луны, как свет солнца. И свет солнца будет Шивасаем. Шивасаем – это какое-то число, которое связано с Шевой, с семью. Кто стоит за Шивасаем, мы посмотрим еще. Это что-то связанное с увеличением по отношению к семи. Киор, как свет, Шивасаем Аймим, семи дней. Это вот пасук, который относится к Койлам Хабо. О чем здесь идет речь? Что произойдет? Давайте вдумаемся. Луна станет как солнце. Она увеличится. Она имеет свойство быть увеличенной. Станет как солнце. Откуда мы это видим? В частности, это написано в Хумаше. Ваяс и сделал Луким Всевышний Эшней Мейроус, два светила Гадоим, большие. Эсхамеор Хагадол, Умшелос Байом, большое светило править днем, и светило маленькое править ночью, и звезды. И это какое-то противоречие. С одной стороны, два светила больших он сделал, потом они как-то стали, одно из них, по крайней мере, стали маленькими. Что произошло? То произошло. Вот у этого Солнца и Луны были два режима. Один вот такой, оба большие, изначально, а потом с Луной что-то произошло, она убавилась. Такой Луна, она убавилась. Что такое Луна? Это корень творения. И мы говорили, что это вот влияние нижнего в первую очередь приходится на Луну. Она ближе всего к творению. Она и была убавлена. Всевышний предусмотрел вот такое развитие событий. Они могут быть большими, или поскольку в мире есть двустороннее движение, они могут быть поменьше. Луна убавилась. Ну, это напоминает ход человека, вход души в человека. Она подселена к корню, она там большая, очень-очень светлая, очень мощная. Входит в тело ограничения. Там она как солнце, здесь она как луна. Добавление, это Рамхаль такой образ приводит. Но есть важная концепция. Они могут быть большими и поменьше. Но поскольку изначально они сделаны большими, изначально нужно вернуться к этому. Для этого так и сделано. Сначала большими, чтобы была возможность вернуться к тому, кем был. Так же с человеком. Душа была там вот высокой, сильной, спустилась в тело, живет какое-то количество лет. Теперь она возвращается. Вот есть возможность вернуться к корню своему, куда ушла. Ну, при неудачном раскладе она может пойти в другое место, на лечение, разные филиалы для лечения. Вы огненные, подвешенные состояния, там много филиалов. Эта концепция убавления Луны, она ключевая в творении. И пророк говорит, что вот наступит день, когда Луна станет как Солнце, снова станет большой, как Солнце. Значит, как Солнце. Мы только что говорили, что уравниловка, она не котируется наверху. Только что мы про это узнали. Раньше мы думали, это хорошо, но сейчас мы знаем, что плохо. Тут себе, пожалуйста, пророк станет как Солнце. Значит, что здесь имеется в виду? Не то, что один в один, это никогда не будет. Концепция Луны и Солнца, Солнце и Луна – это дающие и принимающие, он и она. Никогда не будет равенства. Сейчас они люди пытаются сделать там однополые браки и всякое такое. Прийти к этому равенству. Если бы не эфир, я бы сказал слово на этот счет. Цензурное, но все равно. Но в эфире я не буду просто говорить. Так, приближение небольшой мразь. Слово так полулитературное, вот. Но в мире это творца там никакого равенства не будет, он и она. Это как же это понимать? Луна как Солнце. Они будут адекватны. Луна станет адекватной Солнцу. Что значит адекватно? Ну, спустимся в тот мир, который мы понимаем. Человека. У него есть душа и одежда души. Душа как Солнце. Одежда души как приемник. Как Луна. Внимает свет души. Ну, и сама имеет свет, но минимальный по отношению к свету Солнца. Может начать Луна и Солнце. И вот Солнце, оно светит. Не просто так светит, а у нас каналы передачи шефа. Ну, предположим, 248 каналов. Для этого 248 как бы органов. А у Луны, вот она, скажем, у нее тоже есть, в принципе, 248. Но некоторые из них темные. Там 100 каналов темных. Тогда по этим 100 Солнце, душа, не будет посылать свет, потому что она не пройдет. Луна станет как Солнце, значит, она... Все 248 каналов будут у нее очищены тоже. В этом смысле разница. Там 248, здесь 248. И они подходят. Только один посылает, а другой принимает. С одной стороны равенство, с другой стороны не одно и то же. Это вот адекватность. Луна станет как Солнце, значит, она будет адекватной приемником этого света. И это будет в конце времен. Дальше здесь такая интересная концепция, раз мы заговорили вот про их мир, он и она, Луна и Солнце. Концепция семьи, человеческой тоже. И мы живем здесь, и мы есть проекция этого мира. удали бедных, искаженно или нет. Но чем больше не искажено, тем так оно и ближе к тому, что написано наверху. С этой точки зрения, про которую мы сейчас говорим, от кого зависит дом? Кто главный в доме? Ну, люди скажут, муж. С одной стороны, верно, но с другой стороны, все это зависит от Луны. Как и она, так вот и пойдет свет. А Перес Хабаев, сказал Дуэхамелах, про Луну. То есть от того, какая женщина, какая жена, вот такой дом и будет. Это правило. Когда вы женитесь, думаете, что происходить будет. Я так, ну ладно. Дальше. Теперь можно как-то в числах смотрится. У пророка написано не просто Лавона, а с артиклем Хей, а Лавона. Здесь идея такая, что Лавона – это Луна, это вот нижний уровень Творца. И Хей – это нижняя буква имени Юткей Вавкей. Лавона, она отвечает букве Хей. Поэтому он и составил эти две буквы Хей, последняя в имени Творца, и Лавона, вот это его нижний уровень, вместе. Значит, в сумме получается 92. Сейчас будут вычисления, так что помогайте мне. 92. Теперь мы говорим про байт. Одно из названий вот этого уровня нижнего, у него много названий, одно из них – дом, байт. Там мы говорили вот в концепциях, кто определяет дом, пускает в себя это шеф, он ходит в дом, так? Это байт. Так вот, 92 у нас получается, и байт. Мы пока идем по нижнему этому уровню. Теперь, чтобы был приемник действительно шефа, надо, чтобы этот байт, дом этот, отвечал верхнему. Число вот этого нижнего уровня, это шхина, байт, лавона, это шхина, это 385. Тут мы получили описание этого нижнего уровня с точки зрения трех чисел. Лавона, принимающий, байт, коробка, куда вот идет прием, и третий – это вот сам свет этого уже дома, 385, шхина. Если сложить все эти три числа вместе, получится 889. Ну, если дом уж такой хороший, Лавона уже получила это число 385, шхину, байт наполнен этим светом, ну, в такой дом одного удовольствия входить, теперь он войдет с большой радостью туда. И какое число войдет? Что не хватает до 1000? 889 до 1000. Что не хватает? 111. Давайте пооценим, что это за число, которое входит в такой дом. Это буква Алеф. Если записать Алеф, как она произносится, Алеф, Айн, Ламет, Фей, и сложить эти три числа, вот и будет 111. 1, 1, 1. Три уровня, и на каждом по Алеф. Алеф – это внутренняя буква всего, это душа всех букв. Мы про это много раз говорили, со ссылкой на Ризу. Когда она будет такой, 889, когда в нее войдет этот алеф, будет завершение, он будет идеальный дом. Немножко по-другому посмотрим. 889 – это 888 плюс 1. Ну, число 3 восьмерки, мы уже с ним сталкивались, это вот финал всего. Три уровня, на которых 8. И алеф – это вот единица от алеф. Но она, вот эта 889, она подготовка, что туда вот этот алеф вошел. Так, теперь посмотрим по-другому. Значит, чтобы вот это произошло, нам надо, чтобы это построение было на всех трех уровнях. Чтобы получить свет чины, от верхней луны, надо, чтобы эти три луны были преобразованы. Иначе не получится. Так вот, 300, три уровня, и прибавим 111, то число, которое входит туда, 1, 1, 1. Сколько в сумме получится? 300 и 411, и 300 и 111, 411. Это интересная концепция. 411 – это имя пророка Илиша. И мы говорили, что это Мишиих, это душа Мишиих, Бенеси. Вот мы видим, что этот варенье, в которое входит это число 111, ну, не алеф, Илиша начинается с буквы алеф, но имеет это число 411. Это значит, что в этом исправлении Луны душа Мессиях будет играть ключевую роль. Вот о чем сказали нам эти числа. И мы на прошлом занятии говорили, действительно, это будет как одежда вокруг солнца, что ли, которая будет питать все творение, чьи пойдет из света. Не он будет питать, а он будет проводником просто этого. И вот мы сейчас это видим в числах. В последний секунд Луна становится как солнце, но связано с числом 411, его душой. Дальше. Есть у этого нижнего уровня еще одно имя, Рахель. Рахель, гематрия 238. Мы сейчас говорим о концепции Мессиях, когда вот этот нижний уровень, Луна, она подстроена под эту силу Мессиях. Какое число связывает 238 и 358 Мессиях? Какое число между ними? 238 плюс сколько, что получит 358? 120, так? Что за число 120? Мы должны вникнуться, что это вот Рахель – это Луна, то получить силу Мессиях, что ей надо? Вот число 120. Ей надо владеть этим числом 120, чтобы оно в нее пришло. А что такое число 120? Кумаш написано про него. Всевышний сказал, человек будет жить после потопа 120 лет. Значит, 120. Мы живем по-разному. То 70, то 80, то 59, то 130. Почему-то 120. Где вот какая? Если мы возьмем имя, которое создано творение, имя Луким, там 5 букв. Если мы возьмем все перестановки этих букв, все, то получится 120. Значит, все многообразие этого мира. Для чего человек будет жить в этом мире 120 лет? Для чего человек живет в этом мире? Чтобы сделать секунду, не съездить куда-то, посмотреть что-то, не написать там то-то, а что-то вот в себе такое сделать, чтобы делать секунду. Вот это число 120. Для этого творения, вот тебе для этого и дана жизнь. 120 лет живи. Имеется в виду, на самом деле 120. Это твоя программа. Ты, в общем, должен стремиться. Если хочешь быть в русле реки. Вот у нас и получается Луна 238, плюс этот усовершенствованный человек 120, проделал свою работу, вот и будет 358 в сумме. Вот такую силу должна получить Луна, работая с человеком на Земле, который идет к числу 120. И тогда она получит эту силу, снизу, силу Мессиях. Тогда к ней пойдет этот свет от Солнца уже под номером 358. И это вот то, что числа показывают про этот посук. Теперь, значит, Луна станет как Солнце. Мы поняли, в каком смысле. Значит, сейчас Польшу поняли, вот получат эту силу, верхнюю силу Геулы. С другой стороны, мы не обратили на одну вещь, на внимание на одну вещь в этом посуде. Не сказано Луна как Солнце, а Оэр как Оэр. Свет Луны как свет Солнца. Речь идет о свете. Ну, конечно, чтобы получить свет, надо сделать то, что мы говорили, добраться до числа 248. Секунд. С другой стороны, значит, цвет имеет еще свою специфику. Когда уже сосуд принял форму действительно принимающего, а можно лить свет, то льется все-таки свет. И вот свет будет как у света солнца. Что это значит? Тоже не должно быть у Рабниловки. Мы же как? Вот здесь концепция такая. Значит, мы сейчас обратимся к имени Всевышнего Юд-Кей-Вав-Кей. Нижняя Кей – это Луна. А Вав – это как Солнце, такая символика. Когда нижняя Эй будет усовершенствована для приема света, тогда верхняя Эй через Вав пошлет этот свет. Свет с восьмого уровня, это верхняя Эй, пойдет через Солнце, вот эта буква Вав, и войдет нижняя Эй. Нижняя Эй получит питание с верхнего Эй. Это значит, она поднимется наверх к этому верхнему Эй. Она будет иметь ту пищу. Чем питаешься, тем становишься. Это вот значит, что свет Луны станет как свет Солнца. Она поднимется и займет положение, то не просто Солнце, а то, что над его головой. Верхнего Хей. А куда денется Вав? Где Хей перейдет в Хей. Куда денется Вав? Вав перейдет в Ют. Не будет уравниловки. Вав тоже поднимется, Солнце тоже поднимется. Действительно, если мы посмотрим, что такое Вав, вот у него есть этот верхний конец, это как Ют, И дальше мы его вытягиваем просто в трубочку. Мы ют вытянули, и получился ваф. Канал, по которому свет от ют идет. В конце что получится? После этого тикун. Трубочка свернется и придет в этот ют. Пока хей было внизу, ну, оно не могло принять свет с того ют. А хей подтянулась к верхнему хей. Луна подтянулась туда наверх. Ну, тогда и канал... Ну, что, он оттуда, ему лучше всего быть сьют. Получается, что в этом имени получится такая трансформация. Ваб-хей, его конец, перейдет в ют-хей. Это вот новое положение Солнца и Луны. Дальше сказано, что свет Солнца увеличится. И вот тут семь, швасай. Что это такое? Есть два объяснения на этот счет. Одно объяснение, что это семь раз по семь. Что за этим стоит? В чем здесь выгода? В чем плюс? 49 вместо 7. Это же не арифметика, не бухгалтерия. В чем здесь какое-то качественное изменение? В чем оно? Что-то есть 7 творений, дней творения, это силы, которые сотворили мир. Но штука в том, что каждый из них содержит все остальные 7. Так Всевышний сделал. Есть как бы вот рука, пальцы, и в них... Они соединены со всеми частями тела человека. С одной стороны, это пальцы, но, допустим, здесь у них есть все тело. Так в каждом дне есть все остальные. И поскольку это есть, то это концепция единства, по-настоящему единства, это Ашем Эхот. Что в каждом прат, в каждой части содержится клава общая. Все остальные туда же и входят. Это вот число 49. Шефа, который пойдет от нового Солнца, будет иметь вот эту концепцию единства. Каждая единица содержится все остальное. И вот этот свет Солнце будет передавать Луне. Юд будет передавать этому Хей. Новый тип шефа, качественный наш шеф. Шефа Уэлом Хабо. Это шефасаем. Можно по-другому посмотреть. Это 7 плюс 7. Есть семерки, множественное число. 14. Что здесь? Это концепция единственного по-другому, дающий и принимающий. В Евангелии один адекватен другому. Это тоже единство, но другого угла. Название этого угла – дающий и принимающий. Вот название этого угла. И оба верные объяснения. И то, тот и тот тип света будет за Солнцем, это пойдет в Луну обновленную. Дальше. Какова сила вот этого света, который Солнце будет иметь? Мы пока выяснили только качественную характеристику. Теперь сила откуда пойдет? Мы читаем у пророка. Мы читаем о вещах, которые запредельные. И мы никогда в жизни до этого даже и помыслить не могли про это. Но пророк написал, значит, этот свет солнца будет как свет семи дней. Какие семь дней имеют в виду? Солнце приобретет свет семи дней. А он сейчас, когда вот солнце и в наше время, оно тоже зависит от семи дней. Это тот размер, в котором мы живем, в размере семи, и там есть солнце. Есть какие-то новые семь дней появляются, которые сейчас еще нет. Что-то за семь дней. И все буквы уже использованы. Ют использован, кей использован, вах и кей. Они уже все использованы. Откуда еще взяться? Да еще можно, так сказать, откуда еще подчеркнуть информацию о этих новых семи днях? Дело в том, что в этом имени есть еще в букве ют верхняя коронка. Посмотрите, святой кто это. Кончик у этого юта. Этот кончик уют, как объясняют Микуболем, это и есть как раз тот самый-самый высокий уровень, откуда пойдет шефа в конце времен. До сих пор у нас были он и она, луна и солнце и луна. А где там, вот в этом кончике, где они? Там уже нет двух, там все одно. Но Микуболем учит, что вот на том, в том верхнем пространстве тоже есть он и она, просто соединены вместе. Не два разных пространства, они в одном. Как Адам и Хава были в одном теле в каком-то моменте. Потом их развели. Вот получилось Хохм, Бина, там разница уже. Он и она. Но вначале они были вместе. Так и вот тот верхний уровень. Там он и она рядом. И вот там, так же как в этом нижнем уровне Вав 6 и нижний уровень 7, Солнце, Луна, так и там вот эти 7 дней. О них пророк и говорит. Солнце, это Юд, получит шефу от вот этого тех семи дней, которые наверху Юд находятся. Это то, что на последнем занятии на самом деле говорилось, когда обсуждался пасук, и в конце говорилось, что этот посох, который в руке у Мишиеха, и, соответственно, в руках у старичков и старушек, он будет сделан от Миров Хаямим. Миров Юмим, вернее, вот так точно. Миров Юмим. От многих дней мы говорили, а какие дни многие? Это там, где есть седина. И имеется вот как раз вот этот уровень, на самом деле. Это уровень верхнего Юд. То, что над Юд. То есть и там пророк говорил про это, и здесь про это говорится. Вот такой секунд будет. Это преобразование света. Ну, после этого нам может показаться... Так, секунду. У вас есть силы продолжать или нет? А?
Да.
Вопрос. Тона, это над Юд. К какому уровню да, она относится?
Это вот есть как бы пять уровней. Нижняя Хей, Вав, верхняя Хей, Юд. Это уже четыре. Есть еще над этим Юд, верхняя часть этого Юд. Это вот пятый уровень. Как у человека есть пять уровней души. Нефеш, рух, нешама. Как там дальше идет? Нешама для нешамы. И потом ехида. Последний уровень. Вот это последний вот есть вот кончик этого юда.
Можно сказать, что это корона.
Ну, как угодно говорить, не в этом дело. Можно сказать корона. То, что верхняя часть этого юда, которую мы не различаем, она уж очень высока. Так, теперь секунду. Давайте так. Я думаю, что я не хочу комкать материал, поэтому мы сейчас остановимся. Дальше у нас вот будет продолжение. Мы как бы, с одной стороны, все выяснили. На следующем занятии мы перейдем от явного к тайному. Это будет на следующем занятии.
Явное или явное?
Да, то до сих пор все было явно. Но я вам скажу по секрету, на следующем занятии будет не просто переход от явного к тайному. Это ладно, но еще будет переход за завесу бытия. Это уж совсем.
За предель.
Вот, ну хорошо. Но, конечно, в рамках допустимого мы не будем переходить границу ни в коем случае. В рамках допустимого все будет это все. Пожалуйста, какие вопросы?
Можно ли сказать, что вот эти семь дней, а сама мысль о том, что будет развернуто творение и будут вот эти первых причины всего сущего.
Так, мысли обычно у Агоим ассоциируются с хохмой. Это Юд. Так? Это повыше, чем Юд. Это с одной стороны часть Юд, с другой стороны надстройка над Юд. Я не хочу сейчас, конечно, входить в тонкости уже, это ни к чему, тонкость Кабола. Но это примерно так, сейчас я поясню. Вот есть тело, у человека тело, голова и туловище. Голова – это высокая часть, там нешама. Туловище, которое получает влияние нешама, тоже становится не китайцем, так, условно говоря. Но дальше есть такая вещь, когда что-то входит в саму нешаму сверху. Без того, что вот сейчас я говорю, сверху входит, это уже человек, уже 7 дней. Но вот в него войдет еще какое-то внутреннее питание, которое тоже имеет параметр 7. Это вот от Юд, от верхнего этого Юд. Верхней части Юд. Это войдет. Это тоже 7 дней, только вот на том самом-самом таком уровне. И вообще все не разобрать. Там даже он и она вместе. Там Аризу мог различить их как-то, а простому смертному точно не различить. Он не совершенно различил, он про них говорил, что объяснял, что такое это, что такое она там. Но это соединено как-то вместе. Еще вопросы. Ну хорошо, у нас сегодня был урок по астрономии верхней. Всего хорошего.
Спасибо.